Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, это программа «В теме», в студии Егор Градко. Существует мнение, что эти люди отвергают эмоции и полагаются только лишь на разум. Их можно назвать сверхлюдьми современности. Сегодня мы говорим о рационалистах. Что же это за люди, чем они руководствуются в момент принятия решений и как стать рациональнее? Сегодня об этом не только нам расскажет рационалист, автор телеграм-канала «Ментальный рестлер» Максим Шкленский. Максим, привет.
Привет.
А я напомню, задавайте свои вопросы гостю, присылая смс на номер 3377. Пишите нам в группу ток-шоу во ВКонтакте, не забывайте про телеграм собака Радиос ФМ и смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Итак, Максим, я понимаю, что за 25 минут, конечно, постигнуть всю рациональность невозможно, но какие-то азы давай с тобой попробуем обозначить.
Попробуем. Да.
Что же такое рациональность? Давай начнем с этого.
Калиберный вопрос, да?
Ну да.
Слушай, ну на самом деле давай с тобой определим рациональность, как с одной стороны это способность валидировать, то есть проверять собственные убеждения, насколько они правильные, адекватные твоей картине мира, насколько они помогают добиваться поставленных целей.
Целесообразные.
Целесообразные, конечно. И с другой стороны, по другую сторону рациональности, это способность применять эффективные инструменты рациональности. Сюда относятся логические уловки, знания о когнитивных искажениях, знания о концепциях теории игр, теории систем, поведенческой экономики, конечно же.
Все это очень, это очень сложно звучит.
Но это прикольно, на самом деле.
Да, я понимаю, что определяет вот рационального человека? Какой он? Вот без всех, конечно, сложных названий просто можно объяснить.
Слушай, на самом деле рационального человека не существует. Его и не было, не знаю, никогда.
Никогда.
Ты удивлен?
Нет, я на самом деле не удивлен. Ответ был ожидаем, конечно.
То есть нельзя сказать, что можно стать рационалистом. Скорее, речь идет о степени того, насколько мы рациональны. Но мы, к сожалению, по умолчанию Homo sapiens иррациональны. У нас есть стереотипы, у нас есть паттерны мышления, у нас есть эвристики, тоже так называемое знание, но основанное на опыте, когда мы принимаем те или иные решения. У нас есть масса предубеждений, искажение памяти, наша логика, наш язык, в конце концов, это вот само несовершенство.
Настолько мы не идеальны.
Да, поэтому мы в любом случае говорим о какой-то степени. И я лично о себе никогда не говорю, что я рационалист.
Поэтому я за тебя это и сказал. Смотри,
спасибо.
Смотри, правда ли, что рационализировать всю свою жизнь, вот, то есть применять те эффективные методы достижения целей, это нецелесообразно, давай вот такими категориями будем размышлять, неправильно. Правда ли это? Почему?
Слушай, я считаю, что с моей точки зрения главное для человека — это счастье, его самоощущение, да? И если стремление к рациональности, каким-то правилам, упорядочиванию, научному методу делает тебя счастливее, действительно, не загонным, не невротичным, не каким-то таким, знаешь, максимально человеком, который стремится к начетничеству, к поучению, то это твой выход. То есть счастье является тем самым маркером, которым мы можем поделить, эффективно ты рационалист, либо неэффективно, дефективно.
То есть измеряется счастьем все в
На
этом
самом
смысле.
Деле в этом, да, банально. Другое дело, что такое счастье.
Да, это
и
тоже
каждый определяет для себя сам.
Размытые понятия.
Но да.
Смотри, хорошо, вот я обозначил, наверное, один из главных стереотипов в анонсе, то, что рационалисты отвергают эмоции, точнее, существует мнение, что они отвергают эмоции. Скажи, вот рационалисты — это холодные безэмоциональные роботы или это все-таки люди, которые используют, которые чувствуют?
Слушай, ну, конечно же, они чувствуют. Есть люди с какими-то акцентуациями характера, и, в принципе, они действительно склонны быть более рациональными, более сухими. Ну, допустим, я такой человек, не знаю, прям как ведерко, вот с водичкой его несешь, но вот все в разные стороны.
Да-да.
В каком-то смысле я, наверное, рационален в своей иррациональности, если можно так сказать.
Поэтично. А если нельзя так сказать?
Можно.
Хорошо, хорошо, тогда давай дальше двигаться.
А я ответил вообще на вопрос, а то как-то вот...
Да, да.
Давай дальше.
Хорошо, как стать рациональнее? Вот с этого давай начнем. Я думаю, тут есть много аспектов.
Могу перечислять, как тебе будет удобно. Ну, давай так. Во-первых, почаще самому себе задавать вопросы. Не бояться их задавать. Что для тебя важно? К чему ты стремишься? Не обманываешь ли ты себя? Да, допустим, это вопрос о своих убеждениях. Как понять, что твое убеждение помогает тебе в жизни, а не просто ты его принимаешь, потому что тебе страшно. Ну, вот, допустим...
Ну да, пример хотелось бы, конечно.
Пример. Я считаю, что нужно плевать через плечо на случай, если ко мне пришла какая-то в голову дурная мысль, чтобы, не дай бог, эта мысль не материализовалась. Человек должен проверить это убеждение очень просто, всего лишь элементарным статическим методом, несколько раз плюнуть через плечо и...
Проверить.
Да, но вопрос уже, скажем так, в методе. То есть то, как должен строиться сам весь эксперимент. Должен быть двойное исследование, слепое, плацебо-контролируемое.
Да, это как с
лекарствами. Чтобы был, да, конечно. Желательно, чтобы была какая-то третья сторона наблюдателя. Желательно, чтобы он был неподкупный, этот человек. На самом деле, понятное дело, что вся эта модель, и стать, безусловно, рациональным нельзя. Но есть книги, масса интересных книг по типу «Думай медленно, решай быстро» преподобного Дэниеля Канемана.
Хорошая книга, поклон. Согласен, хорошая книга.
Читал,
еще?
Да?
Я читал.
Классное эссе Элиезера Ютковского.
От рациональности до искусственного интеллекта.
Ну, в целом, да.
О, точнее, от зомби до искусственного интеллекта.
От ИИ что-то... до зомби.
Ой, я все вообще перепутал.
Знаешь, ну, наверное, еще масса вещей, понятное дело. Важно формировать метанавык. Метанавык, то есть навык формирования навыков. Потому что пока всего, то есть можно говорить бесконечно, но пока у тебя нет рефлексии, пока ты не умеешь откалибровывать свои желания, свои навыки, у тебя ничего не будет получаться.
Вот что делать человеку, который глубоко прям засел в своих убеждениях? Как их разрушить?
А зачем?
Ну, я не знаю, чтобы быть... Если он совершает какие-то иррациональные поступки, которые вредят окружающим, допустим,
людям. Ну, кому?
Допустим, там, сын там, в семье мешает там, маме. Я, честно, сложно сейчас привести пример. Я вот так...
Прости, пожалуйста.
Пытаюсь, да, пытаюсь выкручиваться. Ну, вот как разрушать собственные убеждения?
Я бы не сказал, что разрушение убеждения происходит... по щелчку пальца. Мы ведь не понимаем убеждения по щелчку пальца, верно? Скорее, это просто долгие стечения обстоятельств. Возможно, мы плыли не знамо куда, были в каком-то динамическом хаосе. И с нами происходили действительно события, которые на нас влияли. И, кстати, рациональность — это не про то, что ты плывешь. Это про действительно, когда ты видишь свой курс, и ты действуешь в соответствии с этим курсом. Ты говоришь о своих убеждениях, о своих желаниях. У тебя есть мнение, что правильно, а что неправильно. И желательно, конечно же, чтобы это было не просто мнение, а чтобы его можно было бы как-то...
Обосновать.
Обосновать, конечно. Чтобы оно было целесообразным, полезным, обоснованным. Ну и, наверное... Интересно.
Хорошо, что тогда мешает людям быть рациональнее? Вот мы с тобой уже заговорили, ты вначале сказал,
да.
Это эвристики, это когнитивные искажения, системные ошибки. Что это? Можешь пояснить подробнее?
Ну, пожалуй, давай начнем с когнитивных искажений.
Да.
И мы, в принципе, можем потом о них потом поговорить.
Да,
позже,
да, конечно, мы их затронем. Ты можешь, в принципе, обозначить, что это такое.
Когнитивные искажения — это ловушки мышления, которые возникают ввиду особенностей нашего восприятия из-за несовершенства нашей памяти. Логические ошибки, в принципе, логика тоже такой же язык формальный, и чтобы делать сложные умозаключения, понимать, что такое, допустим, импликация, мы должны владеть этим аппаратом. Угу. То есть многие спорят, а зачем знать, в принципе, логику? То есть мы, в принципе, рождаемся с интуитивным чувством той самой логики. В каком-то смысле это так. Но как ты считаешь, кто лучше владеет языком? Условный Пелевин или старшеклассник?
Там, Пелевин, потому что конечно, он потому как минимум набивал владеет... руку, да, он владеет языком. Конечно, мы не знаем, он о каком старшекласснике оттенки. Мы говорим, может, тоже.
Давай возьмем среднего.
Среднего, ну тогда, конечно, Пелевин.
Да, однозначно.
Так, а о когнитивных искажениях и разного рода ошибках мы с тобой, да, поговорим немножечко позже. Сейчас пришло время ненадолго прерваться. Мы продолжим буквально через несколько минут. Напоминаю, присылайте свои вопросы гостю на короткий номер 3377 в группе ток-шоу во ВКонтакте и через наш телеграм-канал «Собака Радиус ФМ». Оставайтесь с нами. Друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим о рациональности. У нас в гостях рационалист, автор телеграм-канала «Ментальный рестлер» Максим Шкленский. Присылайте свои вопросы гостю на короткий номер 3377 в группе ток-шоу во ВКонтакте и через наш телеграм-канал «Собака Радиус ФМ». Итак, Максим, в прошлой части ты сказал, что у нас есть врожденная интуитивная логика. И вот хотелось бы поговорить, стоит ли полагаться, в принципе, на интуицию?
Ну, если у тебя нет других, в принципе, инструментов, то, наверное, полагаться можно. Но это значит, что скорее нельзя, чем...
Вот смотри, приведу тебе пример. Как раз мы хотели провести с тобой интерактив и проверить. Вот пример. Была у меня в университете преподавательница. Она постоянно, когда мы писали тесты, говорила, мол, долго над вопросом не думайте. Первый ответ, который приходит в голову, он, скорее всего, и правильный. Скажи, так ли это или не так?
А если ответ не приходит в голову?
Вот такого вопроса у нее, наверное, не возникало. Ну вот смотри, давай проведем интерактив. Ты как раз мне о нем рассказывал. Он связан с этой темой.
В общем, есть, по сути, два типа восприятия. Это так называемое эксплицитное, то есть явное восприятие, и имплицитное, скрытое, подсознательное, из глубин недр нашего подсознания.
То есть интуитивное и более такое осознанное.
Более, да. Давай так. Автоматическое,
да.
И осознанное.
Ну, вот так хорошо.
Которое мы имеем и управляем, мы его направляем, оно энергозатратное, ресурсное, но в то же время позволяет тебе, скажем
и
так,
вот когда
справляться
мы говорим,
в ситуациях.
Когда мы говорим о интуиции, мы скорее говорим о автопилоте, вот этом автоматическом.
Да, да, да.
Ну, так задачка твоя.
Давай так. Есть у парня бита и шар. Мяч. Вместе бита и мяч стоят $1 и 10 центов. Бита дороже мяча на доллар. Вопрос, сколько стоит мяч?
Итак, уважаемые радиослушатели, отправляйте свои ответы на номер 3377 в группе ток-шоу во ВКонтакте через наш телеграм-канал «Собака Радиус ФМ». Так мы посмотрим, в принципе, вот какими категориями вы...
Это сложная задача.
Вы мыслите, да-да-да. Можешь повторить, в принципе, сейчас... чтобы еще раз внимательнее прислушаться и попробовать.
Я
пишите свой первый,
сам.
Первый вот, ответ, который вам приходит в голову. Итак, еще раз задача.
У меня есть бита и мяч. Вместе они стоят $1 и 10 центов. Бита дороже мяча на доллар. Сколько стоит мяч?
Итак, ждем ваши ответы. А давай с тобой тогда продолжим. Вот у тебя в телеграм-канале были посты, связанные с такой вот интересной темой. То, что люди, бедные люди становятся еще беднее,
да.
Богатые люди становятся еще богаче. Почему так происходит?
Называется эта тема кумулятивный эффект бедности или в целом богатство. Но... Это не относится к когнитивным искажениям. В целом, это эффект экономики, да? Даже есть так называемый отдельный индекс Джини или коэффициент Джини. Это так называемый разрыв между самыми бедными и самыми богатыми слоями населения. И это вполне несправедливо. Это скорее детерминировано самой экономикой, потому что когда у тебя мало денег, соответственно, у тебя меньше денег, чтобы... откладывать, чтобы инвестировать, чтобы рисковать. Ну, не знаю, допустим, тебе хватает просто на съем простой квартиры, одна жизнь, но ты мечтаешь заниматься бизнесом. Ты хочешь открыть свою оранжерею, сажать там подсолнухи и продавать их, да? Но ты понимаешь, что на тебе ответственность, у тебя есть дети, и ты не можешь рисковать. Но если у тебя есть богатый родственник, да, либо каким-то образом выпала такая возможность, скажем так, карта миллиардера, ты можешь пойти на риск. И если у тебя деньги есть, тебе, в принципе, мало что можно потерять. Да, ты можешь потерять деньги, но в целом у тебя уже есть репутация богатого человека.
Да, и благосостояние твое не,
само собой,
не исчезнет никуда.
И таким образом твой миллион долларов, твой миллиард, он имеет свойство приумножаться.
Так же, наверное, и в спорте.
Тебя... В спорте что, прости?
Ну, когда ты побеждаешь на соревнованиях, ты получаешь гонорар, и тем самым ты можешь потратить его на экипировку, то есть стать еще сильнее, чтобы в последующих соревнованиях...
Звучит мне же немножко жидко.
Чтобы в последующих соревнованиях тоже занимать первые места. То есть это какое-то читерство получается.
Читерство. Я против читерства, я за...
А как тогда избавиться от этой ошибки?
Какой?
Ну вот от успеха к успешному, от этого богатства. То есть то, что деньги прилипают к богатым, а от бедных они ускользают.
Ну это уже вопрос не ко мне, скорее. Это вопрос миропорядка, мироустройства.
Знаешь что, радуюсь, потому что пока нет еще ни одного неправильного ответа.
Серьезно?
Да. То есть я действительно рад, что люди отвечают правильно, вот смс-ки присылают.
Слушай, я думаю, что во многом вопрос в том, как я задаю вопрос. Я плохо подготовился, наверное, нужно было быть хитрее.
Хорошо, дальше давай.
А какой ответ скажи хотя бы?
А уже ты считаешь, что можно озвучить? Хорошо, ответ 5 центов.
5.
5 центов, все правильно.
5.
Да. Хотя интуитивный ответ, я уверен, он возникал у вас в голове, это 10 центов, и он неправильный. Вот, давай двигаться дальше. У тебя также в Телеграм-канале были практические советы, основанные на когнитивных искажениях. Как сдать студенту экзамен успешно?
Ой, уверен, сейчас все студенты замирают в ужасе, дожидаясь своей очереди.
Да.
Ловите парочку лайфхаков. Ну, первое, расскажу вам про эффект предъявления. Он гласит, что те люди, которых мы видим как можно большее количество раз, мы к ним в целом более благосклонны. Главное не вызывать лишнего подозрения. То есть выходит ваш преподаватель из деканата, из кафедры. Просто идите ему навстречу.
Мелькать перед глазами, говоря, нужно.
В целом это понятно.
Но не назойливо.
У нас есть... Ни в коем случае. У нас есть такой механизм, что мы склонны благожелательно относиться к тем людям, которые... которые, во-первых, для нас знакомы, а во-вторых, к тем, которые к нам приближаются не быстро, то есть не агрессивно. Главное не бежать на человека, не подавать ему каких-то... двойственных, непонятных знаков. Просто веди себя, как ты себя и ведешь. Но главное, чтобы тебя преподаватель знал в лицо. Тогда в целом это скажется... Это будет большим плюсом. Второй приемчик, не приемчик, скажем так, второй инструмент рациональности — это прайминг-эффект. Иными словами, он говорит о том, что помимо того, что мы говорим, очень важно, как мы это говорим. И форма здесь очень важна. Если ты подражаешь преподавателю, говоришь его словами, его интонацией, если ты, кстати, симулируешь его ценности, то он почувствует, скажем так, родство душ. Он подумает, что ты весь семестр действительно его слушал.
Разнежится и...
То есть... Манера говорить действительно очень важна. Интеллигентность, добродушие, уважение.
Превратиться в подхалима такого немножечко.
В подхалима,
То есть транслировать его ценности через свою призму.
Давай скажем так, не в подхалима, а в искреннего доброго рыцаря.
О, конечно, вот как подать, да.
Окей.
Дальше,
наверное...
Приближаемся к зачету или к положительной оценке на экзамене. Что следующее?
Очень важно понимать, на какой вопрос нужно отвечать первым. И это фундаментально. Первым мы отвечаем на вопрос какой?
Который мы Все знаем.
Верно, который мы знаем. Почему? Потому что есть эффект ореола, который оказывает неизгладимое впечатление на все последующее, что потом мы будем говорить. Угу. Понимаешь?
Ну да, даже со мной такое случалось. Иногда там первый вопрос в билете не знаешь, второй знаешь, начинаешь говорить второй, да, тебя могут даже до первого не дослушать. Просто остановиться и сказать, все прекрасно. То есть это да, это действительно так. Все это...
Ну и, конечно же, есть отдельный вид преподавателей, которые... возможно, понимают, что ты говоришь хорошо, говоришь складно, по делу, по билету, но все равно ставят тебе тройбан и отправляют на пересдачу. Почему? Потому что ты не спроецировал их ценность.
Угу.
Допустим, это преподаватель по истории или по педагогике. Ему важно не просто, скажем так, автоматическое воспроизведение знаний. Ему важна твоя рефлексия. Ему важно докопаться до того, действительно ли он успел переставить в твоей душе какие-то слагаемые.
Ну, чтобы он почувствовал свою ценность.
То, для что... этого можно сделать небольшое лирическое вступление перед своим ответом.
Сказать, это мол, будет... вот после ваших лекций я столько осознал. И коротко по пунктам.
Да, рассказать о своих наблюдениях. Я читал новость, я услышал на радио. И знаете, мне это так потрясло. Опять же, вот так.
Угу.
Давай дальше.
Вот сейчас преподаватели до нас не взлюбили. Мы такие лайфхаки даем. Хорошо, давай вот у тебя тоже была серия постов по поводу того, как понравится второй половинке. Тут, наверное, некоторые из этих эффектов тоже применимы, как эффект ореола, допустим.
Ну, да, конечно. Ну, ты же понимаешь, что в любом случае все базируется на принципах, интересах, ожиданиях другого человека.
Ну, есть индивидуальная, конечно, составляющая, но все-таки быть готовым к чему-то и как-то поспособствовать тому, чтобы все прошло хорошо, нужно.
Я думаю, что очень важно говорить о другому человеку, что вот мы с тобой сейчас в этом заведении, в этом кафе, на этом джаз-концерте, мы не полностью целиком, мы лишь часть самих себя. В том смысле, что мы видим себя на одну треть, на одну пятую часть. Мы, допустим, здесь с тобой сидим, Егор, по определенным причинам.
Угу.
Что-то этому способствовало. Но вместе с тем могли быть какие-то и негативные факторы, которых мы не наблюдали. Нам повезло.
Угу.
И, наверное, знаешь, есть такой приемчик. Все-таки я советую тем людям, которые знакомятся, не пускать пыль в глаза сразу.
Угу.
Потому что рано или поздно тебе придется раскрыть свои принципы, свою душу.
А подожди, что значит сразу? То есть потом можно пускать пыль в глаза? Зачем ее пускать вообще?
Ну смотри, давай это возьмем в качестве лакмусовой бумажки.
Ну,
ты приходишь в новый коллектив, и ты говоришь о себе, о своих принципах, своих убеждениях.
Угу.
Здесь не заявление ради заявления. Здесь суть в том, чтобы сказать о себе и найти людей, похожих на тебя. Да, угу. Возможно, будут люди, которые тебя не примут, но вместе с тем ты обретешь людей, близких тебе по убеждениям, по духу.
То есть, если говорить коротко, говорить о своих чувствах, о своих убеждениях.
Говорить правду.
Говорить правду. Это всегда.
Смотри, вот говорить правду действительно важно. Особенно, если для тебя важен и интересен человек.
Да.
Ну, важен он едва ли станет для тебя сразу, понятное дело. Но, как минимум, интерес он будет.
Хорошо, и давай вот...
Давай.
Как раз-таки о когнитивном искажении, последнее, к сожалению, потому что время
Давай.
У нас подходит к концу, ошибка выжившего. Что это такое?
Относит к систематическим ошибкам.
Угу.
Она случается тогда, когда мы наблюдаем некую картину,
угу.
но наблюдаем ее не целиком. Но вместе с тем мы свято уверены, что мы видим полную и всеобъемлющую картину.
Пример.
Ну, например, ситуация в бизнесе. Тоже самый популярный, характерный пример. Все мы знаем, все мы слышали массу историй, как множество инвесторов запускает свой стартап,
угу.
и он, скажем так, собирает миллионы долларов.
Угу.
Но и мы верим в этот успех. Потом мы собираемся с друзьями, обсуждаем, за кружкой пива, строим, делаем бизнес-план, и мы почему-то прогораем.
Ну, допустим, есть компания Google.
Да,
и почему-то второго такого сервиса не появилось.
А Яндекс?
Ну, Яндекс.
Рамблер, Баиду.
Немножечко другое. Google, ну, мне кажется, впереди все равно.
Да, ты прав. Просто Google для меня в первую очередь поисковая сеть. Да. Тоже такая евристичка сработала. Поэтому... И мы повторяем, потому что мы верим в этот успех, но мы не видим всех тех обстоятельств, всех тех проблем, угу, которые, во-первых, прошли эти люди, которые свой бизнес запустили. А во-вторых, наверное, самое главное, мы не знаем о тех людях, которые мечтали о своем деле, запускали его, делали все максимально правильно, рационально, но им не повезло.
Угу.
И они оказались на обочине.
То же касается и бизнес-тренингов. Мне кажется, они неэффективны просто потому, что человек рассказывает, вот как раз опираясь на ошибку выжившего, он рассказывает о своем опыте, и этот опыт не каждому, точнее, наверное, никому и не удастся повторить. Нужно не ходить на бизнес-тренинги, а слушать людей, которые потерпели в бизнесе неудачу, и спрашивать, что у них пошло не так, и избегать таких вот проблем.
Да, в целом, конечно, да. То есть даже желая, наверное, интересно вести список каких-то антикейсов. Это даже говорил Насим Талеб. Куда важнее знать о черных лебедях, то есть о тех ситуациях, которые могут нам помешать.
Угу. И в завершение, что бы ты пожелал нашим слушателям? Традиционный вопрос, и тебя не обходит стороной.
Ты знаешь, я не буду прозаичен, или буду, в зависимости от твоей оценки. Я ничего не буду желать, потому что я считаю, что наши слушатели вполне осознанно, и они понимают, чего они сами хотят. Mm-hmm. Я бы не стал подменять
их
желания своими. И это будет рационально.
И это будет прекрасно. Спасибо тебе большое, Максим. Было очень-очень интересно. Жаль, что так мало времени. Друзья, время эфира подошло к концу. Все самое интересное и полезное нам рассказал рационалист, автор телеграм-канала «Ментальный рестлер» Максим Шкленский. Напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Градко. Пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.